Дорогие друзья, приветствую вас из карантинного Милана. Вы слышали, конечно, тяжелую ситуацию в этом городе. Я рад этой возможности предварить сегодняшний большой, надеюсь, интересный рассказ о нашей книге и о ее герое. И в первую очередь хотел бы поблагодарить Андрея Трубецкого и его проект «Музей Мания» за такую предоставленную замечательную возможность. Добавлю в скобках, что вчера меня порадовал русский язык, когда от одного из моих корреспондентов я услышал, точнее прочитал новое русское слово «удаленка». И вот благодаря этой удаленке мы сегодня с вами и общаемся. Эта книга, она имела свою интересную долгую судьбу. И мое к ней отношение началось давно, где-то с четверть века тому назад, когда на одной конференции в Италии я познакомился с очень симпатичным, интересным, глубоким, знающим человеком Михаилом Хагемайстером или Хагемейстером. Он мне рассказал о многих своих занятиях, увлечениях, и в том числе историю, которая меня очень заинтересовала. Он учил русский, хотя у него есть и русские корни, в Ирландии у одного эмигранта Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого. И далее мне стал рассказывать всяческие подробности и об этом периоде своей жизни, и о том, что он издал книгу воспоминаний Михаила Павловича. Я тогда был обуреваем пафосом публикаций, и меня заинтересовали эти воспоминания. Я предложил ему, Михаилу Хагемайстеру, перевести какие-то фрагменты, если они будут интересны мне и издателям. На что он любезно согласился и вскоре после возвращения на родину прислал мне очень элегантный, изящный томик на английском языке. Воспоминания Михаила Павловича. Здесь, конечно, интересен сюжет, как вообще до нас дошла жизнь. Этот человек, он жил на окраине Европы, на окраине цивилизованного мира. У него не осталось детей, потомков, но в данном случае вот совершилось великое дело. У него остался верный ученик, который настолько вот отнесся трепетно к своему маэстро, к своему учителю, что действительно после смерти уже Михаила Павловича он приложил все усилия и сделал это, издал мемуары на английском. Еще один интересный сюжет мне рассказал Михаил Хагемейстер. Он пообещал учителю еще, когда тот был жив, естественно, что при первой же возможности он приедет в Петербург, тогда еще Ленинград, и принесет цветы на могилу предка нашего мемуариста, знаменитого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. И это он тоже сделал. И в итоге я ознакомился с этими мемуарами. Меня в первую очередь тогда заинтересовали части, относящиеся к Петербургу. Его ранние царскосельские годы, учеба в Александровском лицее, революция, гражданская война, бегство из революционной России. И я перевел с английского на русский эти фрагменты, начальные фрагменты, и опубликовал их в журнале «Новая юность», который заинтересовался этим текстом. И эти фрагменты начали свою жизнь. Благодарим, я в частности познакомился с правнучкой одного из героев этих воспоминаний, Леонида Лиштвана, художника, тоже интересного человека, как оказалось, даже родственника мемуариста. И ряд других произошел больших и малых событий, самое главное из которых это недавнее письмо из Ирландии от Анны Быковой, которая вообще занимается русской миграцией в Ирландии. И в своем этом поиске она обратилась ко мне с рядом уточняющих вопросов по Михаилу Павловичу. На эти вопросы я уже не мог ответить, потому что прошло уже лет 20, и я не то чтобы забыл, но занимался совсем уже другими делами. Но сделал ей контрвопрос, точнее предложение, и написал ей: «Дорогая Анна, ну раз вы так интересуетесь этим человеком, занимаетесь его биографией, почему бы вам не закончить перевод этих замечательных мемуаров?» Поколебавшись, Анна согласилась, и мы вновь сели за книгу, точнее, в данный момент уже в основном Анна. Я подключился уже затем как редактор и, скажем так, организатор этой публикации, и поэтому основное слово теперь Анне Быковой. Arrivederci.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте во всех смыслах этого слова. Сегодня мы с вами находимся на восточном побережье Ирландии в графстве Виклоу, в маленькой уютной деревне Делгани. Меня зовут Анна Быкова, я исследователь из Ирландии, исследователь русского зарубежья, член археологического и исторического общества города Грейстоунса, города, что расположен по соседству с Делгани. Находимся мы здесь с вами в этот ветреный, впрочем, как практически всегда в Ирландии, день, чтобы поговорить о судьбе русского эмигранта первой волны, о Михаиле Павловиче Коленищеве-Кутузове Толстом. В Ирландии его помнят как графа Майкла Толстого. Местные жители любят рассказывать о нем. Многие из них были с ним знакомы или слышали о нем от родителей. Последние годы жизни он провел в Делгани. Вместе с женой создал и успешно вел здесь языковую школу. Занимался написанием своих мемуаров, отрывки из которых давал почитать друзьям и гостям. Дал несколько интервью. Всегда очень хорошо выглядел, моложе своих лет, казался сильным и высоким, был элегантно одет. Много гулял по окрестностям, был приветлив с соседями и местными жителями. Он был и остался в их памяти как фигура романтическая и овеянная тайной. Русский граф в изгнании. Мы подошли с вами к церкви Христа. Она относится к церкви Ирландии, протестантская церковь. На кладбище за ней находится могила Коленищева-Кутузова-Толстого. Надо пройти до самого конца, до стены, и повернуть направо. Церковь закрыта сейчас, как и все общественные учреждения в Ирландии. Последние 3 недели у нас карантин, и когда он кончится, никто не знает. Михаил Павлович обычно не использовал свою длинную тройную фамилию целиком. Представлялся как Кутузов-Толстой или даже просто Толстой. Так же поступим и мы в дальнейшем. Впервые о Кутузове Толстом я услышала от местного этнографа-любителя и местного журналиста. Они подготовили серию очерков о местной истории и выдающихся людях. И вот в одном из них говорилось о графе Майкле Толстом, внуке великого русского писателя Льва Толстого, который прожил в Делгани около 50-60 лет, скрываясь от красных и от советской разведки. Вот все эти утверждения ошибочное. Все не так или не совсем так. Михаил Павлович умер 5 сентября 1980 года после продолжительной болезни. Ему было почти 84 года. Практически вся деревня Делгани была на его похоронах, а церемонию провел православный священник, приглашенный из Лондона. Михаил Павлович похоронен рядом с женой Марией Луизой де Виллерс де Вару Даван, или как он ее звал, Мириам. На могильном камне выбит православный крест. Давайте же разберемся, кто он был такой. Сложилось несколько мифов и ошибочных суждений вокруг фигуры Кутузова-Толстого. Он не был графом, хотя такая надпись выбита на могильном камне, и не был внуком Льва Толстого. Михаил Павлович ведет свой род от прославленного русского полководца, фельдмаршала, светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского. От его старшей дочери Прасковьи Михайловны и ее мужа, сенатора Матвея Федоровича Толстого. Их сын Павел Матвеевич Толстой, как старший сын старшей дочери полководца, подал императору прошение о дозволении прибавить к своему имени фамилию и титул деда, так как фельдмаршал Кутузов не оставил сыновей. Прошение не было удовлетворено полностью. Именным указом Александра I Сенату от 7 мая 1859 года Павлу Матвеевичу Толстому и его единственному сыну Павлу было разрешено именоваться Голенищевыми-Кутузовыми-Толстыми без титула, а также соединить гербы Голенищевых-Кутузовых и Толстых. Вы его видите на слайде. Тем не менее, членам семьи часто приписывали титул. И, видимо, члены семьи не протестовали, даже пользовались этим. Но нигде в официальных бумагах титул не значился. У Прасковьи Михайловны и Матвея Федоровича было 10 детей. Эта ветвь потомков Кутузова подарила России военных, государственных деятелей, ученых, писателей. Голенищевы-Кутузовы-Толстые были в родстве со многими знатными русскими родами, среди которых Шереметьевы, Бенкендорфы, Остерманы, Рибиндеры, Игнатьевы, Хитрово и другие. Михаил Павлович родился 21 октября 1896 года в Царском селе. Отцом его был Павел Павлович Голенищев-Кутузов-Толстой, офицер, кутила, бритер и ловелас. В 1904 году за отличие в делах против неприятеля он был произведен в полковники. В 1907 году пожалован за боевые отличия золотым оружием с надписью «За храбрость». Последние годы службы он провел прикомандированным главному штабу, а затем главному управлению государственного конозаводства. Умер 26 декабря 1909 года. Мать, Екатерина Александровна Шереметьева, в течение 3 лет была фрейлиной вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Красавицей она не была. Тем не менее, удостоилась упоминания в мемуарах княгини Радзивилл, которая отметила ее очаровательные манеры и милые карие глаза. Екатерина Александровна была несчастна в браке и оставила мужа в 1901 году. Взяв сына, она устроилась в Париже. Михаилу тогда было 4-5 лет. В 1902 году брак между родителями был расторгнут с дозволением Голенищевой-Кутузовой-Толстой вступить в новое супружество и с осуждением Голенищева-Кутузова-Толстого на всегдашнее безбрачие. В 1907 году Екатерина Александровна вторично вышла замуж за барона Людвига Карловича Кноринга, и семья переехала в Германию в Баден-Баден. Михаилу тогда было 11 лет. Барон Людвиг Карлович фон Кноринг был видным российским дипломатом и крупным землевладельцем. Именно отчим растил Михаила Павловича и повлиял на него. Он был католиком, но при этом сторонником всего немецкого, немецких идей, немецкого воспитания. В 1910-11 годах барон фон Кноринг был назначен министром-резидентом при Гессен-Дармштадтском и Саксен-Кобург-Готском дворах. Романовы любили посещать эти места, поскольку Александра Федоровна, русская императрица, родилась в Дармштадте, столице Великого княжества Гессенского. Парады, театрализованные представления, званые обеды – всему был свидетелем юный Михаил Павлович. Со слов отчима он многое узнал о том, как проходила подготовка к встречам на высшем уровне и как проходили встречи императорской российской семьи и императора Германии. Также во время одной из таких встреч он был представлен российскому монарху и позже кайзеру. С 1911 по 14 годы Михаил Павлович учился в школе Биркин-Ру в Лифляндии, современная Латвия. Школа располагалась на территории Российской империи, тем не менее земли были остзейскими, пропитанными немецким духом. Михаил Павлович был там единственным русским по крови. В ноябре 14 года ему пришлось оставить школу. Настояла на этом бабушка Шереметьева, которая не могла допустить, чтобы ее внук, отпрыск русских дворянских родов, и дальше находился в немецкой среде, когда страна воюет с Германией. Второй причиной послужило назначение отчима главой Красного Креста на Кавказском фронте, где как раз шли бои с турками. И тут выяснилось, что Михаил Павлович очень плохо владеет русским языком, который должен быть его родным, и не может учиться в русской школе. Тогда мать отправилась с ним в Кисловодск, где в школе отнеслись к ним с пониманием, также был нанят репетитор. В казенной классической гимназии в городе Кисловодске Михаил Павлович смог сдать экзамены на аттестат зрелости и в августе 1915 года поступил в Императорский Александровский лицей, в третий университетский класс. Проучился он там 9 месяцев. Согласно свидетельству, выданному в сентябре 16 года, за время пребывания в лицее поведение он был отличного и ни в чем предосудительном, в политическом или нравственном отношении ни разу замечен не был. Михаил Павлович был зачислен вольноопределяющимся в Лейб-гвардии конный полк, куда и поступил 1 июня 1916 года. Напомним, что такова была распространенная практика для молодых отпрысков благородных семей. Статус вольноопределяющегося гарантировал несение службы на привилегированных условиях и быстрое обретение офицерского чина. Для этого Михаил Павлович вскоре поступил в пажеский его императорского величества корпус. По окончании ускоренного курса пажеского корпуса выпускники производились в чин прапорщика. Михаил Павлович позже упоминается в чине корнета армейской кавалерии. В России шел 1917 год. Чтобы избавить Михаила Павловича от опасности пребывания в охваченной революцией столице, дать возможность переждать в тихом спокойном месте, пока мятежи не прекратятся и жизнь снова не наладится, как тогда многие полагали, его отправили подальше, в имение Волконских Павловку. Кутузов Толстой был помолвлен с княжной Марией Григорьевной Волконской, чей отец, князь Григорий Михайлович Волконский, умер еще в 1912 году. Фотографию Марии вы видите на экране. И как-то она не выглядит русской, не так ли? Скорее, француженкой. И действительно, ее мать, француженка Ида, урожденная графиня де Дампьер, родила Марию в Ментоне на вилле Волконских и вырастила во Франции. Затем мать Марии вторично вышла замуж и жила в Дании. Бракосочетание Михаила Кутузова-Толстого и Марии Волконской состоялось 4 февраля 1918 года в Сретенской церкви города Борисоглебска. Они оставались какое-то время в Борисоглебском доме Волконских, пока в ноябре 1918 года не случилось непредвиденное. Делегация Красного комитета Павловки, экспроприировавшего имение, пригласила княжну Марию вместе с мужем вернуться в Павловку. Сам помещичий дом им, конечно же, не вернули, выделили дом управляющего и какую-то скотину. Несколько месяцев прошли довольно спокойно. Но тут революция добирается до них. В деревню приходит революционный отряд и приговаривает Михаила Павловича к смерти. Как пишет сам Михаил Павлович в мемуарах, вот тут он был первый раз в жизни на волосок от смерти. Благодаря вмешательству дружественно настроенных крестьян и помощи верного кучера Волконских, Михаилу и Марии удается бежать. Бегут они в Москву, надеясь получить помощь в немецком посольстве и уехать на Украину к гетману Скоропадскому. Тут им не везет. Михаил Павлович появился в немецком посольстве буквально сразу после убийства графа Мирбаха. и снова оказался на волосок от гибели. Его задержали, хотели обвинить в убийстве. К счастью, он смог объяснить свое присутствие, и его отпустили. В августе 1918 года супруги Кутузовы-Толстые покинули Россию навсегда. Им удалось выехать вместе с репатриантами балтийских стран. Если не брать в расчет самые первые годы жизни, Михаил Павлович провел в России 3 года 8 месяцев. Из них примерно полгода на Кавказе и 9 месяцев в Александровском лицее. Михаил Павлович не закончил свое образование, он сам об этом говорил. Он хорошо знал языки, этикет, умел вести себя в свете, имел звучное имя, знакомство и паспорт Российской империи, более несуществующего государства. Вот с таким багажом они покидали родину. Сначала чета остановилась в Эстонии, где у родителей Кутузова-Толстого был дом. Там пережили испанский грипп, знакомая нам теперь ситуация. Затем воспользовались случаем и отбыли в Финляндию. Из Финляндии Кутузовы-Толстые переехали в Копенгаген, где обосновалась мать Марии. Ее семья, по-видимому, оказала им очень холодный прием и быстро показала, где место нищих родственников приживалов. Поэтому они постарались переехать в Париж, к бабушке Голенищевой Кутузовой-Толстой. О бабушке стоит рассказать подробнее. В генеалогической литературе существуют разные мнения о ее происхождении. Французский генеалог Жак Ферран помещает ее даже в число внебрачных детей императора Николая I, но без подробностей. Скорее всего, она была внебрачной дочерью русского миллионера, директора императорских театров Андрея Ивановича Сабурова. Сабуров оставил ей весьма приличное наследство, за счет него она и жила. Признанная красавица входила в доверенный круг императрицы Евгении, и многие знатные молодые люди хотели бы жениться на ней в свое время. Но в возрасте 18 лет она вышла замуж по любви за дедушку нашего героя. Тогда молодого камер-юнкера, состоявшего в чине надворного советника при российском посольстве в Париже. Они много лет прожили во Франции, в основном она, тогда как дед мог только ненадолго оставлять службу и приезжать в Париж. Деньги Кутузовы-Толстые держали в банках Петербурга, и они, конечно же, были конфискованы после революции 1917 года. Екатерина Дмитриевна никак не могла осознать случившееся и продолжала жить на широкую ногу. Михаил Павлович нашел работу в русском военном бюро, но оплата не соответствовала их потребностям. Иногда они с женой, как и многие другие русские беженцы, подрабатывали в массовке на съемках в кино. Если вы любите или знаете немое французское кино 20-х годов, то, скорее всего, вы их там встречали. Екатерина Дмитриевна постепенно продавала ценные вещи, что у нее были, чтобы достойно содержать внука с женой и невестку Мэри, вдову старшего сына Александра, которая тоже жила с ними. С бабушкой Кутузовой-Толстой прожили около 2 лет. Затем Михаил Павлович с женой уехали в Баден-Баден к его матери и отчиму. И там прожили тоже примерно 1-2 года. Михаил Павлович выступал в это время кем-то типа посредника между аристократией, которая распродавала свои сокровища, и дилерами антикварного рынка. Позиция была совсем ненадежная, и тогда мать нашла ему через своих друзей позицию в Брюсселе в компании «Главер», ведущем производителе плоского стекла, и компания, в принципе, существует до сих пор. Кутузов-Толстой не рассказывал о жизни в Бельгии, упоминал только, что она была серой и скучной, а у Марии были серьезные проблемы со здоровьем. Там, в Брюсселе, 20 августа 1927 года у них родился сын Иларион, единственный ребенок Кутузова-Толстого. Мария Волконская умерла 10 декабря 1929 года. 30-е годы. В это время случилось несколько весьма важных событий в жизни Михаила Павловича. Родители продали виллу в Баден-Бадене и переехали в Швейцарию, в город Веве, где его отчим скончался в декабре 30-го года. Затем 14 июля 1933 года Михаил Павлович женился во второй раз. Его супругой стала Жанна Франсуаза Мария Жозефина Дюруа де Блики, дочь Эдуарда Дюруа де Блики и Елизаветы баронет Симонис. Брак был совсем неудачным. Довольно быстро Жанна Франсуаза вернулась к родителям, но расторжение брака оформить не позволяло. Кутузов Толстой не рассказывал о ней даже своим новым друзьям. Зато благодаря этому браку Михаил Павлович получил бельгийское гражданство в 1935 году. Сына Илариона он поручил заботам тете Мэри Кутузовой Толстой, что жила в Париже. Мальчика отправили в частную школу в районе замка Дезессар в Андее, потому что владельцы замка Дезессар были дальними родственниками Кутузовых-Толстых. В марте 1937 года в Париже умирает бабушка Екатерина Дмитриевна. Она прожила последние 4 года со своей невесткой Мэри, которая и заботилась об оставшейся совсем без средств свекрови. Вторую половину 30-х годов, перед Второй мировой войной, Кутузов Толстой провел в прибалтийских странах. Мы не знаем, почему он поехал именно туда. Можем только предположить, что кто-то из его друзей по школе Биркенроу или из балтийских друзей отчима помог ему найти там работу. В 1939 году Михаил Павлович оформляет в Риге развод со своей второй женой и женится снова. 5 ноября 1939 года был заключен третий брак с Марией Луизой, или Мирием, как он ее звал, де Виллерс де Вару Даван, дочерью Роже Жозефа Шарля, графа де Виллерс де Вару Даван, виконта де Буе де Бувинистер, и Алисы Вирджинии Луизы Жанны, урожденной графини де Монсо из Бельгии. Мирием родилась 15 января 1906 года. Бельгийка по рождению, она выросла в Англии, была лингвистом, изучала философию. Церемония бракосочетания была более чем скромная. Вместо обручальных коллекций использовали латунные кольца от занавесок. Из Латвии они уехали в Швейцарию, затем в Югославию, Румынию, Венгрию, стараясь держаться максимально дальше от разворачивающихся в Европе военных действий. В начале 40-х годов Михаил Павлович понес две большие утраты. 12 июля 40-го года, недалеко от школы, погиб его единственный ребенок, сын Иларион. Мальчик ехал на велосипеде, когда его сбил военный грузовик. Военное время расследование проводить толком не стали. Затем в Швейцарии скончалась Екатерина Александровна, мать. Кутузов Толстой не смог поехать ни на одни из похорон. По гитлеровской Европе люди не ездили по личным причинам. Получив оставшееся после матери наследство, чета Кутузовых-Толстых решает переехать в Будапешт, решение, которое кажется довольно странным, ведь до этого они старались держаться в стороне от войны, а тут отправились в столицу воюющего государства. И тут мы с вами подходим к самому интересному и загадочному этапу жизни Кутузова-Толстого. Сначала они сняли комнату и окунулись в привычную жизнь – коктейльные вечеринки, визиты, приглашения – имели несколько скандальную репутацию. Их подозревали в скрытом коммунизме и даже в возможной работе на советскую разведку. Но это были именно слухи. Не все их знакомые отваживались звать их к себе. И тут какой-то загадочный русский, работавший на венгерскую секретную службу, предупредил их, что готовится их арест, и лучше бы им исчезнуть из города. Так они и поступили, и около 7 месяцев провели в деревне Вакшелье, около словацкой границы. Тоскливый этап жизни. Все меняется в апреле 1944 года, когда шведский дипломат Вальдемар Лангли, глава венгерского отделения шведского Красного Креста, пригласил их работать в Будапеште, помогать спасать венгерских евреев. Такое предложение неудивительно. Еще ранее Михаил Павлович предлагал свои услуги, свою помощь венгерскому Красному Кресту. Работа была секретарской, связанная с получением, регистрацией, сортировкой запросов и писем, направлением запросов, что создавало скорее видимость работы. Мириам оставила воспоминания об этом тяжелом периоде их жизни, они опубликованы на английском и немецком языках. Она сравнивала их работу с вручением открытки человеку, умирающему от голода. Кутузов и Толстые, несомненно, были знакомы с Раулем Валенбергом, но непосредственно с ним не работали. В мемуарах Мириам весьма скептически отзывается о работе его офиса. Представитель, который прибыл из Швеции несколькими месяцами ранее, чтобы организовать офисы охранных паспортов, сейчас попал в трудное положение. Кажется, его агенты потеряли всяческое представление о том, что можно и что нельзя. Его офисы стали центром всяческих спекуляций и непомерного взяточничества, возмущалась Мириам. Михаил Павлович был единственным, кто стал заботиться о судьбе советских военнопленных в Венгрии. Он посещал лагерь в Вескинь, оказывал им посильную помощь и организовал госпиталь для раненых всех воюющих сторон, в котором было отделение для советских раненых. Всю жизнь он очень гордился, что создал этот госпиталь и смог спасти жизни русских солдат. Кроме того, за пленными ухаживали еврейские медсестры, что позволяло их прятать от немцев. Возглавляя госпиталь на краю города, он был первым из представителей Красного Креста и шведской миссии, кто встретился с Красной Армией при освобождении Будапешта. При занятии Будапешта Красной Армией в 1945 году Михаил Павлович был арестован. В третий раз в своей жизни он думал, что вот уже все, сейчас его расстреляют. После продолжительных изнуряющих допросов он был освобожден. Затем Кутузова-Толстого привлекли к работе по репатриации граждан союзных держав. Также он работал переводчиком при советской комендатуре и давал уроки иностранных языков, в основном немецкого, русским военным, базировавшимся в Будапеште. Мириам была личным учителем английского языка генерала Владимира Петровича Свиридова. Уже после смерти Михаила Павловича его репутация была разрушена. В мемуарах Павла Анатольевича Судоплатова, советского разведчика и диверсанта, сказано, что Кутузов-Толстой был завербован еще в 1920-х годах и следил в Будапеште за Раулем Валенбергом. И, основываясь на его донесениях, было принято решение работать с Валенбергом. О работе Кутузова-Толстого как информатора НКВД говорят Лев Безыменский в книге «Будапештский мессия» и полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в документальном фильме «Соло для одиноких сов» Рауль Валенберг. Утверждая, что Кутузов-Толстой был завербован еще в 20-е годы, когда пытался покинуть Россию, они все описывают только один эпизод – слежку за Валенбергом. А где же другие достижения агента? Что он делал до 44-го года и после 45-го года? Есть и еще одно весьма странное обстоятельство в биографии Михаила Павловича. В 1955 году, уже из Ирландии, он послал несколько писем Ивану Даниэльсону, шведскому дипломату. В своих письмах он настаивал, что Валенберг был убит на пути к русским. Это явно ложная теория, по мнению бывшего шведского дипломата и других лиц, занимавшихся судьбой Рауля Валенберга, не принесла ничего хорошего Михаилу Павловичу. Шведы пришли к выводу, что он, вероятнее всего, русский агент и выполняет задание. В январе 1951 года Кутузовы Толстые были высланы из коммунистической Венгрии. Прожили некоторое время в Бельгии, затем, навещая друзей в Англии, узнали, что друг юности Николай Курис живет в Ирландии и организовал весьма успешную школу русского языка для армейских офицеров и сотрудников Министерства иностранных дел. Михаил Павлович отправляется в Ирландию в марте 1951 года, чтобы навестить своего друга. Видимо, обстановка в Ирландии и его опыт по организации школы и фермы показались ему заманчивыми, и Михаил Павлович обратился за видом на жительство. В нем было отказано. Для ирландских властей он выглядел слишком подозрительным. Для них он был несомненным коммунистом и нежелательной персоной. Ирландию пришлось покинуть. В Ирландию Кутузовы Толстые все-таки переехали в мае 1951 года. За них поручился посол Бельгии, и к власти после выборов пришло новое правительство. Они купили старый дом с большим садом в один акр. Дом назывался Гринлаун и располагался недалеко от Курисов, в той же деревне Колон, графство Луф. Перед вами как раз виды деревни Колон. Первые годы были очень тяжелыми. Они возделывали сад, продавали на рынке в ближайшем крупном городе Дрохиде овощи, цветы, помидоры, сваренные ими джемы и чатни. Мириам, одна из первых в Ирландии, стала делать йогурты по бельгийскому рецепту. В то время это был новый полезный продукт. В доме было 4 гостевых комнаты, которые стали использоваться для желающих изучать языки. Так было положено начало летней языковой школе Кутузова-Толстого. Приезжали студенты из Великобритании. Также частные уроки русского языка брали ирландские армейские офицеры, но не так много, как хотелось бы. Зарабатываемых средств было недостаточно, жили очень скромно. Много лет Кутузовы-Толстые были под негласным наблюдением. За ними следили, пытаясь выявить коммунистическую или иную опасную политическую деятельность. Михаил Павлович знал об этом, даже шутил по данному поводу. Подозрительность и неблагонадежность усиливал тот факт, что Кутузов-Толстой избегал рассказывать о деталях своей жизни в Венгрии, не отвечал на вопросы о Рауле Валенберге и партизанах. В 1959 году Мириам получает наследство, что полностью меняет жизнь супругов. Они покупают дом Истон Хаус в деревне Делгани, графство Уиклоу. Вот как раз мы сейчас на территории этих земель, куда переезжают в октябре 1959 года и расширяют свою языковую школу. Их школа работает как летняя и как гостевой дом. Студенты платят за проживание, и отдельная плата взимается за сами занятия. Теперь в школе предлагают к изучению английский, русский, немецкий и французский. Мириам занимается с начинающими, тогда как Михаил Павлович проводит уроки более высокого уровня. Работавшие у Кутузова-Толстого убеждены, что часть студентов, приезжавших учить русский язык, были сотрудниками МИ-6, то есть британской разведки. Но кто ж его знает? Студенты приезжали в основном из Германии, Бельгии, Франции, Великобритании и никогда из самой Ирландии. Это было счастливое время для Кутузовых-Толстых. У них были благодарные студенты, многие стали их хорошими друзьями, у них был свой круг общения. Как видите, еще один миф о Михаиле Павловиче не состоялся. Ни о каких 50-60 годах в Делгане или даже в Ирландии речь не идет. Именно в Делгане они переехали в конце 1959 года. 3 января 1971 года умирает Мириам. Ее похороны провел по православному обряду архиепископ Сурожский Антоний Блум, специально приехавший из Англии. Владыка Антоний был духовником Михаила Павловича и несколько раз приезжал в Ирландию. Мириам была душой школы. После ее кончины Кутузов-Толстой забрасывает школу. Летом продолжают приезжать студенты, но все меньше и меньше. Живет довольно скромно, хотя был состоятельным человеком, видимо, выработалась привычка не тратить лишние деньги. Михаил Павлович Кутузов-Толстой умер 5 сентября 1980 года. Практически все имущество унаследовала Кити Теннанти, экономка. Она служила Кутузовым-Толстым еще со времен Колона, была верным и преданным человеком. Имущество было продано потом с торгов. К счастью, архив не был утерян, его унаследовал один из преданных учеников Кутузова-Толстого, он же опубликовал мемуары Михаила Павловича и Мириам на английском и немецком языках. Михаил Павлович был последним из рода Голенищевых-Кутузовых-Толстых, на нем закончилась эта славная ветвь рода Кутузовых. И буквально несколько недель назад в издательстве «Старая Басманная» вышли мемуары Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого «История моей жизни» на русском языке. Уникальное издание, по-настоящему международный проект, над которым трудились ученик Кутузова-Толстого, профессор Михаил Хагемейстер из Германии, известный исследователь русского зарубежья Михаил Талалай из Италии, я, исследователь русского зарубежья из Ирландии, редактор Дмитрий Шпиленко из Москвы, и книга издана в России. Она дополнена богатым иллюстративным материалом, многие из фотографий и документов публикуются впервые. Изначально воспоминания писались на английском языке, в расчете на ирландскую и британскую аудиторию. Поэтому перед Михаилом Талалаем и мной стояла непростая задача выявить и прокомментировать возможные неточности, допущенные Кутузовым Толстым. В книге вы найдете вступительное слово ученика, подробный биографический очерк, комментарии, а также поколенную роспись рода Голенищевых-Кутузовых-Толстых, выполненную издательством «Старая Басманная». Особый интерес, думаю, представляют главы об ушедшей блестящей эпохе Европы перед Первой мировой войной, о визите Романовых в Дармштадт, о встрече с великим князем Кириллом сразу после Гражданской войны, главы о военном Будапеште и о школе в Ирландии. Покупайте и читайте. Спасибо большое за ваше внимание. Если есть вопросы, комментарии или дополнения, пожалуйста, мои контакты на экране. Это главный минус такого дистанционного общения, что невозможно посмотреть на реакцию слушателей, невозможно ответить на вопросы. Пожалуйста, покупайте, читайте вышедшую книгу мемуаров Голенищева-Кутузова-Толстого «История моей жизни». И давайте все вместе искренне поблагодарим организаторов, сайт «Музей Мания» и лично вдохновителя и движителя всего мероприятия Андрея Трубецкого. До новых встреч!